Мы прочитаем два места Священного Писания из книги Ветхого Завета. Первый текст, это из книги Неемии, первой главы. Прочитаем первые 6 стихов. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве, в 20-м году я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: «Господи, Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою, о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Ну и 7 стих. «Мы стали преступны перед Тобою, и не сохранили заповедей, и уставов, и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему». И книга Откровений прочитаем. Книга Откровения, 3 глава, 14 стиха. 3 глава, 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле моей, на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, мы слышали сегодня слово с этого места, что мы живем в последнее время. Братья и сестры, наверное, мы не первый раз это слышим уже. И об этом свидетельствует дух наш, об этом свидетельствует природа, которая стенает и задыхается. Океаны задыхаются, моря задыхаются, леса задыхаются, растительный мир. Об этом свидетельствует события последнего времени. Господь предупредил и сказал, что будет в последнее время глады, моры, землетрясения. Несмотря на достижения науки, медицины, болезни. И мы видим, сколько людей сегодня болеют, умирают. И очень много деток болеют. И сегодня многие, кто вступает в брак, смотрят с тревогой. Что ждет нас? Мы живем в последнее время. Первое, на что хочу обратить внимание, особенно хотелось бы, если бы смогли бы запомнить это, и сегодня, если только это поймут дети, вот малые и молодежь, вот, которые в хоре, на балконе, как Господь смотрит на христиан последнее время, на детей Божьих последнего времени. Он обещал им самую высокую награду. Быть верующим сегодня уже пред Богом великая ценность, ничего Божье. Бог пообещал побеждающему последнее время досесть с ним на престоле. Описано 7 периодов христианства, которые пережили дети Божии, начиная от Ефесского периода, страшные гонения нейроновских времен и сталинских времен, и здесь нацизма, и в других, когда были периоды, когда дети Божии, период Возрождения, и здесь в Европе тоже, когда времена Янгуса и Мартин Лютера, когда костры пылали, и когда сжигали на кострах верующих, и Господь всех, каждого принимал, и каждому здесь определена награда. Но детям Божьим ладикийского периода Господь завещает: там сесть со мною на престоле. В последнее время это особая борьба. И вот посмотрим, братья и сестры, аналогию между временами Неемии и нашим временем. Книга Неемии, она расположена посреди Библии, но по событиям, по хронологии, это последняя книга или то, что было перед пришествием Христа на землю, перед Его рождением, перед Его приходом в этот мир. Страницу истории эпохи Ветхого Завета закрывали пророки Неемия и Малахия. И то, что было во времена Неемии перед первым пришествием Христа, то сегодня мы наблюдаем подобное же перед вторым пришествием Иисуса Христа. Мы живем во времена Ладикии и во времена Неемии. И поэтому, немножко вот когда мы рассмотрим сейчас то, что было во времена Неемии, нам поможет сегодня и в наше время ладикийское правильно вот поступать, быть в числе побеждающих. Братья и сестры, причина. Причина, почему в ладикийском периоде, несмотря на такой богатый опыт после Филадельфии, после всех страданий, христианство пришло в состояние нищеты. И в то же время каждый думает о себе, или многие говорят о себе: я богат и разбогател. Это наши опасности. Приходит время, когда многие из нас начинают писать и автобиографию, и вспоминать свои подвиги. Что мы сделали? Приходит время, когда многие, и немало, отцов и матерей смотрят на детей, которые в церкви, члены церкви, и чувство доволен. Приходит время, когда мы перечисляем подвиги, как мы страдали, сколько терпели, сколько голодали, сколько сидели в тюрьмах и лагерях, сколько заплатили штрафов. Опасно для жизни христианина, когда он перечисляет свои обиды и когда он перечисляет свои подвиги. И вот здесь вот положение, когда посмотришь на пройденное, позади уже все эти гонения, и мы можем жить воспоминанием, как жили в Советском Союзе, сколько терпели, сколько пережили. И Господь говорит: я советовал бы купить тебе глазную мазь и посмотреть на тех, кого я люблю. Они погибают. Есть те, которых я обличаю и наказываю. Посмотри на них. И вот давайте мы посмотрим на Неемию. Неемия – это человек, который богобоязненный, в личном вхождении пред Богом, честный, перед властями, перед царем в данном случае, братья и сестры. И несколько слов о благовестии в последнее время, которое вот мы можем совершать, и о благовестии, которое совершал Неемия. Здесь многие тоже говорят, что у нас здесь особый народ, особый менталитет людей, склад характера людей, особый образ жизни. И так как у нас мы можем вот так прийти, приехать в село и в любой дом заходить. Проходите, примут, и начинаем беседу, дом принимают. И так вот можно ходить из дома в дом. Здесь так не сделаешь, братья и сестры. Прежде чем построить стену и участвовать в великом строительстве, о котором мы сейчас будем рассуждать, Неемия строил вместе с иудеями стену, которая бы отделяла народ Божий от этого мира. Неемия три стены разрушал. Первая стена – это между царями, начальствующими, мнениями людей о верующих, об иудеях. Цари Антарксеркса, первый Антарксеркс, второй и другие, они по ним, так вот, они уже, мышление у них было, иудеи – это мятежники. Они всегда чего-то добиваются, хотят не желают жить так, как все, как вот говорят, нет интеграции вот в эти структуры мира. Вот такие иудеи. Иудеи – это те, которые хотели Богу служить. И Неемия честностью, преданностью порученному делу, он показывал, что иудеи – это те, которым можно доверять. Это не мятежники. Братья и сестры, мы работаем на производствах. Мы живем, на нас смотрят соседи, на нас смотрят местные власти, где мы живем, в селении или в городе. И это сильное благовестие. И постепенно меняется мнение. Верующие – это не мятежники. Нет. Верующие – это те, которые честны, преданы. Им можно доверить. Посмотрите, мы говорим, хороший царь Антарксеркс. Он был под влиянием святой жизни Есфири сначала. Это как бы, он приемный как бы сын Есфири. Мардохей, Есфири, Неемия, это люди, которые святой жизнью и молитвами разрушили эту стену, которая стояла. Братья и сестры, сегодня у вас здесь как бы стены стоят, которые трудно пробить вот этих, ну как опять, простите, менталитет этих людей. Ну как говорят, вот бывает местных. Нет, эти стены можно разрушить святой жизнью, преданностью, честностью и молитвой. И этот царь, который так много содействовал тому, чтобы построили стену вокруг Иерусалима, восстановило служение в Иудее, в храме было служение, этот царь под воздействием молитвы Есфири, под воздействием молитвы Неемии. Нам Бог поручил воздействовать на правительство, на начальствующих, на тех предприятиях, где работают верующие, там, где дети наши учатся, это наше благовестие святой жизнью, молитвами осолять. Посмотрите, что делает Неемия. Мы говорили о том, что книга Неемии описывает события перед пришествием Христа. И перед пришествием Христа печальная картина мы видим. Стены разрушены. И вот посмотрите, что сказали здесь Неемии. Он расспрашивает. И спросил я об уцелевших иудеях. И сказали, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своем великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота сожжены огнем. Братья и сестры, сегодня не надо уже так присматриваться. Сегодня мы видим, что ворота сожжены огнем, и мир имеет доступ в наши дома, и телевизоры, и образ жизни, и внешность, даже в наши церкви входит. И на некоторые служения не буду перечислять, где пляски, и сердце разрывается. Господи, в каком уничижении христианства? Но, когда Неемия услышал об этом, братья и сестры, вот здесь разница, как мы поступаем, какой выход из этого положения. Неемия, когда услышал об этом, узнал об этом, он был печален. Он заплакал, был печален и несколько дней постился и молился Богу Небесному. Мы говорили о том, что латвийский период – это время, в котором одни еще не научились молиться, а другие перестали молиться. Многие верующие успокоились. Мои дети верующие. Я много пережил. Я много пострадал. Я уже много членом церкви. И ожидают награды уже. Это очень трудный период. А я вспоминаю, рассказывали, когда посетили брата-старца, который много действительно потрудился, пережил и пострадал. И когда подошли к нему, и один братик говорит, ну, брат, говорит, идешь к Богу за наградой? Он говорит, нет, за милостью. За милостью иду. Не время думать и созерцать свои подвиги. Время посмотреть на народ Божий. Но здесь большая опасность. Когда Неемия увидел, он бы мог сказать, вот что, посмотрите, посмотрите, в каком вы положении. Ведь он был в хорошем состоянии духовном. Неемия был человек Божий. Он не был в уничижении, нет. Неемия, несмотря на свой высокий пост, он служил Богу. У нас сегодня может возникнуть дух критики. Вот какая сегодня молодежь. Вот как они ходят и в чем ходят. Вот как другие церкви там, вот посмотрите, сколько уже у них всего допущено. Этим мы не поможем. Ни другим, ни молодежи. И не исполним волю Божию. Что сделал Неемия? Неемия заплакал. Был печален. Братья и сестры, если падение других не вызывает у нас печаль и скорбь, значит, печально наше состояние. Если у старших, у тех, которые имеют духовный опыт, тех, которые боятся Господа, тех, которые стараются ходить в чистоте, не вызывает сегодня скорбь, падение других, разрушенные стены, тогда это очень печально. И хорошо, что во времена Неемии были такие, был Неемия сам, который был печален. Конечно же, только любовь она способна печалиться. Посмотрим мы притчу о блудном сыне. Отец радуется. Почему он печалился? Старший сын все знал о младшем. Он знал, с кем он расточил имение, как он расточил имение. Он знал, каким он пришел, в каком состоянии младший брат. Но у него не было никакой скорби, никакого сострадания к брату, никакой печали. У него была только одна критика. Чем помог старший младшему? Ничем не помог. А отец побежал навстречу, обнял сына своего, поцеловал сына своего. Вот печаль и скорбь отцовская. Когда он смотрел на дорогу и ждал своего сына, она возвратила сына младшего. И Неемия здесь также был печален, постился и молился перед Богом Небесным. Братья и сестры, во всех обстоятельствах, когда мы смотрим на какую-то проблему и видим эту проблему, Неемия видел, расспросил она о положении иудеев. Но если бы Неемия не поднял свои глаза к небу, мало видеть трудности, важно видеть и того, кто эти трудности может разрешить. И Неемия, с одной стороны, обратил внимание на все, что было в Иудее, на их печальное состояние, и с другой стороны поднял свои глаза к небу и обратился к Богу, который может восстановить народ свой. И Неемия пребывал в молитве. Братья и сестры, обратите внимание еще что. Неемия не молился так, как молился фарисей, который говорил, я
пощусь 2 раза в неделю, я даю 10-ю часть, а я не таков, как прочие, я не таков, как там иудеи, у которых и ворота сожжены, и стена разрушена, и мусору много посреди города. Я не такой. Неемия так не молился. Какими молитвами мы сегодня поможем нашим детям? Посмотрите, Неемия молится. Да будут уши твои внимательны, и очи твои отверстия, чтобы услышать теперь молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою о сынах Израилевых. И посмотрите, братья и сестры, рабах твоих и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которые согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Напомню опять из послания Ладикийской церкви. Господь говорит: тех, кого я люблю. Если мы сегодня молимся за молодежь, если мы молимся за церковь и не имеем к ним любви, мы помочь им не можем. Если в глазах наших это не рабы Божьи, посмотрите, в каком они были печальном состоянии. Там не было давно богослужений в Иудее. А Неемия говорит: молюсь о рабах твоих. Второе. Неемия говорит: исповедуюсь в грехах. Он исповедовался в грехах иудеев, как в своих личных. Больше того, посмотрите, он говорит: мы согрешили, и я, и дом отца моего. Почему фарисеи не могли помочь, несмотря на то, что они старались исполнять закон Моисеева? Они ничем не могли помочь грешникам. Они свысока смотрели на людей. А Христос пришел в этот мир, чтобы взыскать и спасти погибшие. И посмотрите, братья и сестры, Он взял на Себя наши грехи. Пока мы не возьмем сегодня на свои плечи дедушки, бабушки, как вас говорят, омы, опы, на свои слезы и молитвы внуков и детей, и молиться, как о своих грехах, ведь грехах. Принцип такой у Бога: ранами исцеление проходит. Чьими ранами? Моими. Отцовские раны исцеляют сына и дочь. Ранами Его мы исцелились. Если бы Христос не молился за нас и не плакал в Гефсимании, несмотря на великое учение, мы не были бы спасены. Если бы не было Голгофы и пролитой крови Его, святой, не только видеть нужно упавшего, нужно склониться над упавшим. И нужно просить за упавшего, как за самого себя, как о своих ранах, как о своем сыне, дочери, сегодня болеть за других детей. И Господь говорит: я советую купить у меня мазь и посмотреть на тех, кого я люблю, кого я обличаю, наказываю, посмотри на них с высоты. Хватит любоваться собой, своим родством, хватит любоваться своим пережитым. Посмотри, погибают дети Божьи в последнее время. Посмотри, стены разрушены. Посмотри, не для того, чтобы критиковать и говорить: вот это те, вот те пошли таким путем. Да, многие сегодня пошли широким путем. И все это должно стать предметом нашей боли. Это семья одна. И если кто-то лучше, кто-то стоит, это хорошо. Берегись, чтобы ты не упал. Когда мы падаем? Тогда, когда свысока смотрим, или собой любуемся, или критикуем других. Но Неемия с высоты своего положения, которого он имел при царе, это министр, доверенный министр, но не эта высота. У него было особое положение пред Богом. Он здесь, где он находится, при царе Артаксерце, он не забывает поститься и молиться, и любить свой народ. И он говорит: я и дом отца моего согрешили. Сегодня выход или к победе из духовного такого состояния, как мы говорим, ладикии, не тепл, не горяч. Это выход из положения, когда мы будем молиться. Братья и сестры, и есть нам за кого молиться. Есть. Если свои дети спасенные, перестанем молиться за других, это наше охлаждение, наши потери. И удивительно, нам кажется, что мы приходим, Господи, мы заслужили, потому что детей привели Господу, а Господь говорит, беден ты, потерял, растерял многое. Почему растерял? Потому что время борьбы продолжается. И Господь желает нам обратить внимание на тех, кого Он любит. И Неемия постился и молился. Более 3 месяцев он молился Богу. И приходит время, когда Бог начинает отвечать на его молитвы. Я не буду читать. Дальше вот посмотрите, когда он предстал перед царем, и когда царь спросил, почему ты печален, он объяснил причину своей печали, и рука Божья была с ним, с Неемием. Бог дал расположение от царя так сердца, и благоуспешен был путь в Иудею. 3 глава, удивительная глава. Мы сейчас перейдем немножко и поразмышляем насчет 3 главы, братья и сестры. Но перед этим Неемия много молился. Я хочу напомнить вам печальное положение Самсона. Как ему встать самому? А не только печальное положение Самсона, печальное положение было всего Израиля. Потому что Бог призвал Самсона, чтобы он мог вступиться за народ, чтобы он мог войны Божии вести, и филистимлян, которые водили в идолопоклонство, в рабство, народ Божий тогда, иудеев, чтобы через Самсона Бог защитить свой народ. Но Самсон сам-то оказался в плену. Ему выклали глаза, заставили жернова молоть на филистимлян. Братья и сестры, есть ли выход из таких тупиков или нет? Сегодня многие семьи зашли в тупик. Выхода, кажется, нет. Мои дети никогда, кажется, не уверуют. Кажется, никогда не поднимется дом мой. Есть выход. Посмотрите, Самсон воззвал к Богу. Господи, только теперь услышь меня. И в этот день его молитвы, в этот вечер, он совершил более чем за всю свою жизнь он сделал. Он то, к чему Бог его призвал, он в этот день особенно встал, и через него Бог дал особую победу для народа Божьего. Братья и сестры, почему? Потому что Самсон не на свои силы, не на прошлые подвиги надеялся. Самсон воззвал к Богу. «Воззови ко мне, — говорит Господь, — я услышу тебя. Воззови». Сегодня для народа Божьего, если Господь говорит, я дам сесть со мной на престол, очень ценно, нет цены молитвы молодежи в последнее время. Каждая молитва Господом оценится высоко. Большую цену приобретает молитва в доме молитвы. Большую ценность. И Господь говорит, это для победы. Сатана в сильной ярости сошел в последнее время. Мы как-то вот беседовали с молодежью, и один, интересно, брат молодой совсем, вот он говорит, я завидую вам. У вас хорошее время было. Потому что и нелегально, и печать была там, и переплетали литературу, и вот там и вас сажали там, и по 15 суток. А у нас, говорит, ну что так, прозабавляй все, время подвига ушло. И брат говорит, нет, время подвигов пришло сегодня. И Господь говорит, я дам сесть со мной на престоле тебе, брат и сестра, кто как Неемия. Сегодня посмотришь на погибающих и заплачешь, и печален будешь, и откажешь себе в пище, будешь поститься и молиться. Высокая награда будет. Самая высокая награда, самая тяжелая борьба в это в последнее времени. И победить можно только этот дух злобы поднебесной. И только духовная борьба. А духовная борьба – это молитва. Это сила молитвы. Молитва, обращенная к Богу за тех, кого мы любим. За тех, за кого мы переживаем, не за тех, кого мы критикуем. Не за тех, кого мы смотрим. Вот они вот, вот так вот в таком печальном положении находятся, та или другая семья. Если как Неемия, как за себя. Братья и сестры, мы с вами видим 7 глава Деяний апостолов и 8 глава, и 9 глава. Мы видим после 7 главы особое направление, особая сила благовестия через апостола Павла, через его сотрудников. Но что этому предшествовало? Молитва Стефана, которого побивали камнями, и он уже умирающий, нашел в себе силы преклонить колени, встать на колени. Не для того только, чтобы сказать: «Прими дух мой, Господи». Он обратил внимание и в молитве попросил: «Не вмени им греха сего». Какая сильная молитва! Какая, как любовь поднял его на колени! Когда он смотрел на Савла, стерегущего одежды, он видел, откуда идет угроза. И он обратил свое лицо туда, откуда идет угроза, и сказал: «Господи, не вмени греха». Какая сильная молитва, братья и сестры, когда мы можем склонить колени за тех, кто сегодня унижает, за тех, кто сегодня, как вот Сав в то время, и за всех гонителей, за погибающих, за детей наших. Я часто вот сейчас привожу пример этот, братья и сестры, когда... Посмотрите, Христос во время вечерия, во-первых, Христос говорил: «Очень желала есть Пасху сию». Это Пасха Нового Завета. Но об этой Пасхе есть особое указание. Только достойные имеют право участвовать. Только достойные. Только чистые имеют право участвовать. И вот Христос совершает первую Пасху. Где Он нашел таких достойных и чистых? Мы сегодня оставляем одну церковь, другую, ищем чище. А Христос призвал грязных и омылых. И 3,5 года омывал их словом. Они зашли на вечерю Господню, ноги грязные. Он снимает одежду верхнюю и моет им ноги, и участвует с чистыми, а потом кровью святой омывает. Мне это слово тронуло сильными. 11-12 стих 53 главы Исаии. «Посему я дам ему власть, часть между великими и сильными будет делить добычу». За что? «За то, что душа его принесла жертву умилостивления». Братья и сестры, где? Кто это сильные и великие? Где Христос нашел сильных и великих? Немощное мира избрал и сделал сильными. Где Он нашел великих? Ничтожных. Сор. Мы сор. Говорит апостол Павел. И Господь нашел соотверженных и сделал их великими. И сегодня Господь призывает церковь, призывает тех, которые освящены уже, искать сильных и великих, ничтожных и слабых, искать чистых, омывая их молитвами и слезами, словом, постах и молитвах. И смотришь, как Слово Божие говорит: иначе ваши дети были бы нечистые. А где чистые дети, братья и сестры? Они освящаются постом и молитвой родителей. Так грязные становятся чистыми. Они исцеляются ранами. И Христос говорил во время вечери, когда Он давал чашу, Он говорит: «Сия чаша есть новый завет моей крови, пейте из нее все,
братья и сестры, я иногда вот думаю, сколько раз мне пришлось тоже иногда говорить, может быть, детям, когда родители говорят, сколько вы будете кровь мою пить, а Христос говорит, пейте, пейте. Сколько ты будешь унижать отца, а Христос говорил, пейте, плюйте, унижайте, но в этом исцеление ваше. И когда Христос на Голгофе, умирающий, склонил голову в прощении и в прощании, то уже не били Христа. Видя Его любовь, видя, как Он отдает жизнь, люди уходили и били себя в грудь. Что мы сделали? Так проходит святая жизнь родителей, отцов и матерей, которые молятся, плачут за детей, и дети унижают, не понимают. Придет время, когда будут бить себя в грудь. Придет время, когда любовь никогда, она не, написано, любовь не исчезнет, нет. Все временно, и знание прогнится. Все это временно, и пророчества прекращаться, но любовь не прекратится. И Господь сегодня призывает, чтобы мы могли так любить, как Неемия, как наш Господь Иисус полюбил. Чтобы мы сегодня могли, видя трудное положение, печальное состояние ладикийского периода, все, кто умеет молиться, должны склониться в молитве. Не в критике друг друга, нет. В молитве сострадания сказать не о тех, за кого мы молимся, а принять это как свое, Господи, в каком мы печальном положении. Слово Божие говорит так, плачьте не о детях ваших, но первое, плачьте о себе и о детях ваших. И состояние детей должно пройти через наше сердце, через нашу боль должно пройти, это нашей болью должно быть, это нашим переживанием состояние церкви должно быть. Где мы начинаем плакать о себе и о других. Я приведу последний пример, мы будем молиться. У нас недавно вот было молодежное общение, один из братьев такой вот пример привел. Я хорошо знаю эту семью, и знаю хорошо брата, но я его уже знаю как служителя. Он рассказал, как он уверовал. Один из сыновей ушел в армию, так и ушел не покаявшимся. И все это время, пока он еще в армию не ушел, родители, особенно отец, он много за него молился. Всегда молился в слезах о сыне своем. И вот молился так, что Господи, спаси его. Спаси его. И вы знаете, мы иногда молимся, Господи, любыми путями, судами Твоими или милостью. Интересно, что вот в церкви этот брат молился, всегда слышали его молитву так, Господи, спаси его через мои страдания, его возврати, как блудного сына. А как вернулся блудный сын? Сказано, отец принял его здоровым. А кто может посмотреть на сердце отца? Если дети здоровые, значит, они взяли здоровье родителей. И так случилось, что там вот одно взрыв был, пожар, и отца вот отправили в реанимацию с сильными ожогами. А сын служил в морфлоте, и как раз это было время Карибского кризиса, и корабль их готов был к отплытию, его снимают с корабля перед отплытием, и вызывают домой, направляют домой, и он приезжает, еще встречается с живым отцом. Они встретились, а через 3 дня его вызывают в военкомат и говорят, тебя, наверное, особенно любит Бог. Возвращаться в часть не надо, ему дают направление в другую часть и указывают время, которое возвратится, потому что этот корабль потонул. Когда там были уже столкновения, да, кто старший, тот хорошо помнит этот период, я не буду о нем говорить. И тогда он пришел, и брат говорит, в собрании он засвидетельствовал. Я, говорит, знал, что такое ранами его мы исцелились. Но я увидел, что ранами отца я спасен. Отцу надо было обгореть. Отцу надо умирать, чтобы я ожил. Братья и сестры, вот что сегодня Господь призывает. Раны, не бойся быть раненым. Не бойся плакать. Не бойся смириться. Не поститься. Для того, чтобы спаслись дети, нужны наши раны. И к этому Господь нас призывает. Мы будем молиться, братья и сестры. Кто желает помолиться Господу, можем молиться.